Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Мороз и заяц. Повстречались как-то в лесу мороз и заяц.
Мороз расхвастался.
Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку превращу.
Не хвастай, Мороз, не одолеешь, говорит заяц.
Нет, одолею.
Нет, не одолеешь, стоит на своем заяц. Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит:
давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею.
Давай, согласился заяц.
Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу холод напустил, ледяным ветром закружил. А заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно? Катается по снегу да приговаривает:
зайцу тепло, зайцу жарко, греет, горит, солнышко ярко.
Уставать стал Мороз, думает:
да чего ж крепкий заяц?
А сам еще сильнее лютует. Такого холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат. А зайцу все нипочем. То на гору бегом, то с горы кувырком, то чертогоном по лугу носится. Совсем из сил Мороз выбился. А заяц и не думает замерзать.
Зайцу тепло, зайцу жарко, греет, горит, солнышко ярко.
Отступился Мороз от зайца.
Разве тебя косой заморозишь? Ловок да прыток ты больно.
И подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых шубках.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Крошка-фея. Английская сказка. Жил некогда король с королевой, и был у них единственный сын. Вот подрос королевич, и король с королевой устроили праздник. Созвали они на пир самых знатных людей со всего королевства. Засветились окна тысячью огней, засверкали белые палаты серебром, золотом и дорогими самоцветами. В полночь гости разошлись по домам,
а королевич вышел погулять в рощу, где росли старые липы. Взошла луна, стало светло, как днем. Королевичу не спалось. Роща стояла словно заколдованная, а лунный свет, проникая сквозь листву, рисовал на земле причудливые узоры. Королевич, задумавшись, брел по мягкой траве и не заметил, как вышел на поляну. Смотрит, а на поляне, озаренная лунным светом, стоит маленькая фея в белом наряде и блещет на нем золотое шитье. Длинные волосы ее разметались по плечам, а на голове сверкает золотая корона. И была эта фея совсем крошечная, словно куколка. Остановился королевич и глаз от нее отвести не может. А она вдруг заговорила, и голосок ее зазвенел, будто серебряный колокольчик.
«Прекрасный королевич, меня тоже пригласили на праздник. Да не посмела я в гости к тебе прийти. Уж очень я маленькая. А теперь вот хочу поздороваться с тобой при луне. Свет ее заменяет мне солнечные лучи».
Приглянулась королевичу маленькая фея. Ночная волшебница ничуть не испугала его. Подошел он к маленькой фее и взял ее за руку.
Но она вдруг вырвалась и пропала.
Осталась в руке у королевича лишь феина перчатка. Такая крошечная, что королевич с трудом натянул ее на свой мизинец. Опечаленный, вернулся он во дворец и никому ни словом не обмолвился о том, кого видел в старой роще. На следующую ночь королевич снова отправился в рощу. Бродит он при свете яркого месяца, все ищет маленькую фею, а ее нет нигде. Загрустил королевич. Вынул из-за пазухи перчатку и поцеловал ее.
И в тот же миг перед ним предстала маленькая фея.
Королевич до того обрадовался, что и сказать нельзя. Сердце у него в груди так и запрыгало от счастья. Долго они гуляли при луне, весело болтали друг с другом. И удивительное дело, пока они разговаривали, малютка-фея на глазах у королевича заметно подросла. А когда пришла им пора расставаться, она была вдвое больше, чем в прошлую ночь.
Теперь перчатка не налезала ей на руку, и фея вернула ее королевичу со словами: «Возьми перчатку в залог и хорошенько береги ее», — сказала, и в то же мгновение исчезла.
«Я буду хранить твою рукавичку у себя на сердце!» — воскликнул королевич. С тех пор каждую ночь королевич и фея встречались в роще под старыми липами. Пока светит солнце, королевич места себе не находит. День-деньской тоскует он по своей фее. Ждет, не дождется, когда ночь настанет, и месяц на небе проглянет, и все гадает, придет ли сегодня моя фея. Королевич любил маленькую фею все сильней и сильней, а фея каждую ночь становилась все выше. На девятую ночь, когда наступило полнолуние, фея сравнялась ростом с королевичем.
«Теперь я буду приходить к тебе всякий раз, когда месяц выплывет на небе», — весело проговорила фея нежным своим голоском.
«Нет, дорогая моя, не могу я без тебя жить. Ты должна быть моей. Я тебя сделаю королевной».
«Милый мой», — отвечает ему фея, — «я буду твоей, но ты должен мне пообещать, что всю жизнь будешь любить только меня одну».
«Обещаю, обещаю!» Не задумываясь, закричал королевич. «Обещаю всегда любить тебя одну, а на других и смотреть не стану».
«Хорошо, только помни, я буду твоей лишь до той поры, пока ты останешься верен своему слову».
Три дня спустя сыграли свадьбу. Приглашенные не могли надивиться красоте маленькой феи. Счастливо прожили королевич со своей молодой женой 7 лет, как вдруг умер старый король. На похороны собралось народу, видимо-невидимо. У гроба его проливали слезы самые красивые и знатные женщины королевства.
И была среди них одна черноокая красавица с рыжими волосами. Не молилась она Богу, не оплакивала покойного короля, а неотступно преследовала взглядом молодого королевича.
Королевич заметил, что красавица с рыжими волосами глаз с него не сводит, и это показалось ему необычайно приятным. Когда похоронная процессия двинулась на кладбище, королевич, который вел под руку свою жену, трижды посмотрел на черноокую красавицу.
Вдруг жена его запуталась в юбке и чуть было не упала. «Ой, посмотри-ка, платье стало мне слишком длинно!» — воскликнула она.
И правда, только королевичу и невдомек, что его жена стала меньше ростом. Но вот старого короля похоронили, и все двинулись обратно во дворец.
А рыжеволосая красавица следовала за королевичем по пятам, ни на шаг не отставала.
Да и он на нее поглядывал украдкой. Так и не заметил королевич, что его жена снова превратилась в маленькую фею. А едва вошли в старую рощу, фея и вовсе исчезла. Королевич женился на рыжеволосой красавице с черными глазами. Да только не прожил он с новой женой и 3 дней счастливо. Сначала потребовала она купить ей алмазную кровать, а там и пошло. То одно ей подавай, то другое, да все такие диковинки, каких ни у кого нет. А если случалось, не выполнит королевич ее желание, красавица сразу в слезы, и ну плакать, и ну бронить мужа. До того надоели королевичу прихоти жадной красавицы, что выгнал он ее из дому. Только тогда понял королевич, что он наделал. Горюет он, вздыхает по маленькой фее. И снова, лишь выплывет месяц на небе, идет королевич в рощу, где растут старые липы, и зовет свою милую добрую фею. Искал ее королевич, искал, звал свою фею, звал, и уж состариться успел, ожидая ее.
Да только маленькая фея так и не вернулась к королевичу.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких. 2 свидетеля.
Еврейская сказка.
Во времена царя Саула жила в городе Ашкелоне одна вдова. Умирая, муж оставил ей богатое наследство, множество золотых и серебряных монет и слитков. Вдова все боялась, что ее обкрадут, и не могла придумать, куда спрятать свои сокровища. Наконец она сложила их в глиняные кувшины, залила сверху медом и поставила в кладовку. Однажды вдове пришлось надолго отправиться в дальние края. Перед отъездом она занесла кувшины с сокровищами к соседу и попросила сохранить их до ее приезда. Что в этих кувшинах? Она ему, конечно, не сказала и понадеялась, что сам он заглядывать в них не будет. Но очень скоро у соседа в доме был большой пир. И к концу трапезы гостям за столом не хватило меду. Сосед решил налить меду из кувшина вдовы. Едва он зачерпнул, как увидел, что там золото, а вовсе не мед. Он заглянул в другие кувшины вдовы и увидел, что они полны сокровищ, как и первый. Тогда сосед, недолго думая, переложил все богатства в свою посуду, вышел из кладовки и никому ничего не сказал. Через много дней вернулась вдова в Ашкелон. Забрала у соседа свои кувшины, принесла их домой и... А кувшины-то оказались пусты. Заплакала вдова, побежала к царю Саулу и рассказала ему, что сосед обобрал ее. А по закону обижать вдов не полагалось.
«Свидетели у тебя есть?» – спросил царь. «Кто-нибудь видел, как ты деньги прятала в мед?»
«Кто же мог видеть?» – плакала вдова. «Я ведь втайне это делала!»
«Раз свидетелей нет, ничем не могу тебе помочь», — сказал царь. «Теперь тебе разве что Всевышний поможет».
Заплакала вдова, вышла из царского дворца и побрела по дороге. А около дороги играли ребята. Один из них заметил вдову, подбежал к ней и спросил с сочувствием.
«Что с тобой? Отчего ты так плачешь?»
Рассказала ему вдова, как обобрал ее сосед, как рассудил царь, и раз нет у нее свидетелей, то и осталась она нищая и одна одинешенька на свете.
«Не плачь, добрая женщина. Есть еще надежда», — сказал мальчик. «Быстро иди к царю и проси его, чтобы он меня позвал в судьи».
Поспешила вдова к царю Саулу и рассказала ему все, как мальчик велел.
«Пусть приходит и рассудит», — согласился царь. Пришел мальчик во дворец. Царь увидел его и засмеялся. «Ха-ха-ха! Такой маленький, а уже судить берешься?» «Сужу не я, а Господь», — гордо ответил мальчик. «Я лишь сделаю то, что смогу. Разреши мне, и я рассужу этих людей. Правда сама на свет выйдет».
«Ну, суди!» – кивнул царь.
Мальчик велел привести соседа, а вдове велел принести кувшины, которые она ему оставляла. Когда вдова принесла кувшины, мальчик указал на них соседу. «Эти кувшины оставляла тебе женщина?» «Эти», – ответил сосед. Тогда мальчик стал брать кувшины один за другим и разбивать их на мелкие осколки. Никто не понимал, зачем он это делает. Вдруг на одном из осколков ярко блеснули две золотые монеты. Они приклеились к дну кувшина и не попали в руки вора. «Вот два свидетеля», — указал мальчик на монеты. «А это вор», — указал он на соседа. «И свидетели рассказали правду». Вор понял, что правда вышла на свет, и вернул вдове все деньги, которые он у нее украл.
Скоро весь еврейский народ знал историю о том, как мальчик рассудил вдову с соседом и вывел на свет правду. И все говорили о том, что он умница, и с ним Бог. Имя этого мальчика было Давид. И пришло время, когда он стал царем Израиля.
В гостях у книжки. Истории для больших и маленьких.
Хвастливые мыши. Тибетская сказка. Это сказка о мышке Остроноске и мышке Длиннохвостке. Были они обе на редкость хвастливы. Стоило им встретиться, как они, забыв обо всем на свете, начинали хвастаться. «Послушай, подружка», — начинала Длиннохвостка, — «ты видела у кого-нибудь такой длинный хвост, как у меня?
Можешь не отвечать. Я и сама знаю, длиннее моего хвоста нет ни у кого. Скажу тебе так. На свете нет ничего длиннее моего хвоста. Он длиннее веревки, на которой привязан як, длиннее реки Брахмапутры, длиннее солнечного луча. Если бы ты знала, остроноска, как удобно иметь такой длинный хвост. Я могу им обмотать и задушить любого кота.
Может быть, соглашалась остроноска. Но, по-моему, важнее иметь острый нос. Вот мой нос. Острее него на свете нет ничего. Я могу просунуть его в самую узенькую щель и достать оттуда самое маленькое маисовое зернышко. Могу просунуть свой нос в горлышко кувшина, где люди хранят масло. Могу проткнуть своим острым носом любого кота. Одного кота я уже проткнула. Он был не меньше барана.
«Подумаешь!» — воскликнула длиннохвостка. «А я вчера задушила своим хвостом кота, который был больше тигра!»
«Ти-ти-ти!» — возмутилась остроноска. «Таких котов не бывает!»
«Ти-ти-ти!» — рассердилась длиннохвостка. «А такие, как бараны, бывают? Сколько же они мышей за день съедают, такие коты?»
«Как ты смеешь спорить со мной?» — закричала остроноска.
«А как ты смеешь так врать?» И они разругались и поклялись никогда больше не встречаться. Но вскоре им наскучило жить друг без друга, потому что никто из мышей не желал слушать их хвастливые речи, а не хвастаться они не могли. И вот остроноска и длиннохвостка встретились вновь и снова начали хвастаться. Если бы записать все их хвастливые слова на бумагу, то бумагой такой можно было бы обернуть город Лхасу. Итак, хвастаясь наперебой, остроноска и длиннохвостка сами не заметили, как оказались на пороге какой-то хижины. И остроноска сказала:
«Зайдем, подружка, в хижину человека, погреемся у его очага».
«А я и сама хотела тебе предложить это»,
ответила длиннохвостка. И они проникли в жилище человека. Подружкам повезло. В хижине никого не было. А на самом видном месте лежал кусок сыра. Длиннохвостка и остроноска съели свою находку и уселись у теплого очага.
«А все-таки нам, мышам, живется лучше всех», — начала длиннохвостка. «Тигру, чтобы насытиться, надо рыскать по лесам, барану скакать по горам. А нам, мышам, в любой хижине приготовлен обед.
Главное, нам никто не страшен», —
поддержала приятельницу остроноска.
«Баран боится тигра, тигр боится охотника, а мы с тобой никого не боимся, даже кота. В случае чего я проткну его своим самым острым на свете носом, а ты задушишь его самым длинным на свете хвостом».
Не успела остроноска договорить, как на пороге появился большой полосатый кот.
«Мяу!»
Забыв обо всем на свете, остроноска бросилась в угол и юркнула в щель. Вслед за ней бросилась в щель и длиннохвостка, но коту удалось вцепиться в ее длинный хвост.
«Мяу!»
Тогда длиннохвостка, чуя погибель свою, так рванулась, что оставила в пасти кота половину своего хвоста. Как только длиннохвостка увидела остроноску, она сказала:
«Можешь не бояться. Я задушила кота своим самым длинным на свете хвостом».
Остроноска взглянула на подругу и воскликнула:
«Ой, ты самая храбрая мышь на свете. Только я не понимаю, почему твой хвост стал вдвое короче».
На это длиннохвостка ответила:
«Зато теперь я могу говорить всем, что мой самый длинный на свете хвост когда-то был вдвое длиннее».
В гостях у книжки. Истории для больших и маленьких.
О том, как лисица обманула
гиену. Африканская сказка. Однажды лиса сказала гиене:
«Пойдем со мной, я покажу тебе места, где можно сытно поесть».
Обрадовалась гиена и пошла с ней. Лиса привела гиену к загону, где было много скота, но загон был заперт. Ночью его всегда запирали. Лиса и гиена обошли вокруг ограды, нашли щель и проползли в загон. И им действительно удалось поживиться. И вот лиса насытилась и решила выбраться за ограду. Правда, едва-едва пролезла через щель, так живот раздулся, но все-таки пролезла. А гиена осталась в загоне. Гиена все ела и ела мясо. А когда же наелась до отвала и захотела вылезти из загона, о, не тут-то было! Только пол туловища пролезала в щель, а набитый мясом живот раздулся так, что нечего было и мечтать пролезть. Так гиена осталась в загоне. Пришел утром хозяин скота в загон, а там гиена. Схватил он палку и давай лупить гиену, пока та не вырвалась и не убежала. И отправилась побитая гиена искать лису, которая так коварно ее покинула. А лиса, завидя гиену, повалилась на землю и, потирая бока, запричитала:
«Ой, моя старшая сестра, они чуть не убили меня! Ой, ой, как мне больно, как мне больно! Я же шагу ступить не могу! Помоги мне, сестра, до дому добраться!»
Взвалила гиена лису к себе на спину и понесла. А лиса потихоньку хихикает и поет: «Больной везет здорового, больной везет здорового». Гиена это услышала, сбросила лису и погналась за ней. Лиса юрк в пещеру, а гиена за ней. И что же она видит? Вытянулась лиса в струнку, а лапами уперлась в потолок. Только гиена хотела схватить лису, так как закричит:
«Ой, сестра моя, не делай этого, иначе упадет потолок и раздавит нас. Помоги мне удержать его, а потом уж побьешь меня. Держи потолок, пока я схожу, срублю кол, подставим его для поддержки».
Согласилась гиена. И осталось держать потолок. А лиса юк из пещеры и была такова. Вот стоит гиена, держит потолок в пещере и ждет терпеливо, пока лиса кол раздобудет. А в это время возвратились домой обезьяны, которые жили в этой пещере. Удивились они, увидев гиену, и спрашивают:
«А ты что здесь делаешь, а?»
«А вот потолок держу. Лиса говорит, того гляди, рухнет.
Она-то за колом побежала. Может, удастся удержать потолок»,
— ответила гиена. Обезьяны как захохочут.
«Оставь его! Потолок держится крепко, не упадет!»
Разозлилась гиена еще пуще и опять отправилась искать лису. Видит, сидит лиса у ямы и что-то бормочет. А в той яме пчелиное гнездо. Только гиена-то про это не знала.
«А, попалась!» — закричала гиена. «Настал час твоей смерти!»
А лиса смиренно в ответ:
«Ах, я и вправду очень-очень дурная. Знаю, не может быть мне никакой пощады. Но сегодня же праздник, посмотри, дети песни поют, и я тоже. Видишь, у меня книга, я по ней молюсь».
Гиена услышала жужжание пчел и проговорила:
«Да уж, слышу, и правда поют».
А лиса продолжает:
Вот почему прошу тебя, не убивай меня сегодня. Подожди уж до завтра. Бери-ка лучше книгу, да молись вместе с нами.
А где мне взять книгу? Спросила гиена.
Да вот, в яме, ответила лиса. Выбирай любую, их там много. Послушалась гиена, полезла в яму за книгой
и растревожила пчел.
Набросились они на гиену и искусали ее всю. А лиса, понятное дело, убежала.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Три бабочки. Немецкая сказка. Жили-были три бабочки. Белая, красная и желтая. Все дни напролет только и дело у них было, что играть да плясать. Особенно, если солнышко пригревало. Порхают бабочки с цветка на цветок, с одного на другой, то-то весело. Но однажды пошел проливной дождь. Промокли бабочки и стали искать, где бы укрыться, а дождь все льет. Добрались бабочки до белой лилии и говорят: «Укрой нас, позволь от дождя спрятаться». А лилия им в ответ: «Так и быть, белую бабочку от дождя спрячу, она на меня похожа, а красная и желтая пусть себе другое место ищут». Тут белая бабочка ей и говорит: «Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду. Лучше уж нам и вместе под дождем мокнуть». И полетели дальше. А дождь еще пуще льет. Подлетели бабочки к красной розе и говорят: «Укрой нас, позволь от дождя спрятаться, мы насквозь промокли». А роза в ответ: «Ладно, красную спрячу, она на меня похожа, а белая и желтая пусть себе другое место ищут». Тут красная бабочка и говорит: «Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду. Лучше уж нам вместе под дождем мокнуть». И полетели дальше. Добрались бабочки до желтой мимозы и говорят: «Укрой нас, позволь от дождя спрятаться, мы насквозь промокли». А мимоза им в ответ: «Вот желтую спрячу, она на меня похожа, а белая и красная пусть себе другое место ищут». Тут желтая бабочка ей и говорит: «Нет, раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду. Лучше уж нам вместе под дождем мокнуть». Услыхала солнце, что за тучами скрывалось, слова бабочки, и обрадовалась. Есть же на свете такая верная дружба. И решила бабочкам помочь. Выглянула из-за туч. Дождь и прекратился. Солнце сад осветило, бабочкам крылья высушило. Стали они взад-вперед летать. Играют, пляшут, с цветка на цветок порхают. Только к лилии, розе и мимозе больше не подлетали. Так те и засохли одни-одинешеньки. Веселились бабочки, кружились до самого вечера. А как вечер настал, спать легли. Что с ними дальше было, про то не ведаю. Знаю только одно, что дружба в любой беде опора. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.